Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы слушаете литературную радиопрограмму. Эта передача была составлена по страницам книги «Штундист Павел Руденко». Штундист Павел Руденко. Часть третья. Какое твое дело, Павел? Что ты со мной посоветоваться хотел? Павел опустил глаза. Ему снова стало неловко заговаривать о своем сердечном деле, но уже под влиянием совершенно другого чувства, навеянного на него рассказом Лукьяна, он сказал: «Мое дело малое. Вот как тут с тобой сижу, кажется, что и не говорил бы, а приду домой, знаю, что не будет мне от этого ни сна, ни покою». Лукьян кивнул головой и посмотрел на молодого парня простым отеческим взглядом. «Говорить, что ли? Или и так знаешь?» — спросил Павел. «Почитай, что знаю. Мать твоя как-то заводила речь, да и сам молод был, знаю. Велика эта тайна и от Бога установлена, что одна душа излюбит другую, и заключаются они одна с другой. Говори, не стыдись». Тогда Павел рассказал ему про свои испытания и горести, про встречи у Ярины, про разговор с Галей и про удивительный стих из Библии, который возбудил в нем такую массу сомнений. Лукьян внимательно слушал. не спуская с него добрых, умных глаз. «А пробовал ли ты тронуть ее душу? Говорил ты с ней о Слове Божьем?»
«Пробовал. Сколько раз пробовал?
Ну и что же?»
«Одно мне было сокрушение. Не лежит ее сердце к Слову Божию. То она, как малое дитя, ничего понять не может, то, как каменная, ничего не слушается».
«Подожди, молода еще, может, переменится».
«Навряд ли», — подумал Павел про себя.
«На церковнице жениться грех», — сказал Лукьян, угадывая мысли Павла. «Но чуждаться их точно они нечистые, грех. Мы сами такими были, и отцы наши, и матери».
«Нет, это все напрасно», — проговорил он уныло.
Наступило молчание, которого ни тому, ни другому не хотелось нарушить.
«Ну, так значит, твоей беде пособить нечем», — сказал наконец Лукьян. «Это крест, наложенный на тебя Богом. Неси его и не ропщи. Кого Бог возлюбит, того и взыщет испытанием. Помнишь ведь, оженившийся доброе творит, не оженившийся лучше творит. Может, тебе назначено служить Божьему делу и угождать Богу единому?»
Лукьян долго говорил на эту тему. Их беседу прерывали новые посетители. Два мужика вошли в избу и, перекрестившись по привычке на передний угол, хотя там не было икон, поклонились хозяину и его гостю. Это были православные из соседней деревни. Можно было сразу сказать, что они родные братья. Один был высокий, с проседью, другой пониже ростом и потолще, лет 30.
«Мы к тебе, Лукьян Петрович!» — сказал старший. «Рассуди ты нас с братом!»
По крестьянской привычке все делать на миру он принялся, не стесняясь нисколько присутствием постороннего, излагать свое семейное дело. Они поссорились с братом из-за наследства. Сперва старший брат говорил один сдержанно, потом младший вмешался. Они заспорили и стали браниться и попрекать друг друга. Лукьян их унял и стал выпытывать дело. Ему часто приходилось разбирать подобные ссоры не только между односельчанами, но даже из дальних деревень. Павел не стал слушать их до конца. Он встал и собрался уходить.
«Что же ты?» —
спросил его Лукьян.
«Прощай, спасибо тебе», — сказал он.
Павел ушел домой, не веселый, но укрепленный и ободренный. Павел сам мечтал о подвиге, о служении вере, и разговор с Лукьяном оставил глубокий след в его душе. Он готов был пожертвовать для дела Божия всеми земными радостями, и он повторял про себя слова Лукьяна, чтобы полнее ими проникнуться. Он долго бы остался в таком возвышенном настроении и, вероятно, перемогся бы совсем, если бы после разговора со своим учителем он куда-нибудь ушел или уехал, или куда-нибудь мог устроиться так, чтобы не встречаться с Галей, по возможности не слышать, не думать о ней. Но, живя так близко, это было невозможно. Маковеевка был маленький хутор. За всем нужно было ходить оттуда в Кныши. На следующий же день, идя в лавочку за солью, Павел увидел Галю, возвращающуюся с поля в толпе. Ему хотелось подойти к ней и хоть поздороваться, но тут к ней подошел Панас, и это его остановило. Павел решил дождаться, пока тот отойдет. Но Панас не отходил всю дорогу. Павел видел, как он проводил ее до дому и долго задерживал ее у ворот. А через несколько дней Павел увидел Галю у водопоя, куда она с другими девушками пригнала скотину. Он вез сено с небольшого лужка, который имел около кнышей, и свернул к колодцу, чтобы напоить и своего коня, и стал ждать очереди.
«Добрый день, Галя!» — сказал он.
«Будьте здоровы!» — ответила девушка, едва скользнув по нем взглядом. Она не обрадовалась встрече, но в ней не было и прежнего задора. Вся она казалась какая-то придавленная. «Не сердишься на меня?» — спросил Павел вполголоса, улучив минуту, когда их не могли слышать. Она ничего не ответила, а только подняла длинные ресницы и устремила на него свои большие серые глаза вопросительно и печально. «К чему? Разве этим поможешь?» — говорил, казалось, этот долгий взгляд. У Павла все внутри перевернулось от этого одного взгляда. Его прежних решений избегать ее как и не бывало. Но ему ничего не удалось сказать ей у колодца. Целый табун телят ринулся к корыту, тесня передних. Галя бросилась загораживать скотину, которая только что припала к воде. Потом, когда ее скотина напилась, она погнала ее домой. Задумчиво понурив голову, и не обернулась даже в Павлову сторону. Так прошло 4 дня. В пятницу утром Павел шел вынимать рыбу из ставков, поставленных на ночь в реке. Как вдруг он увидел Галю, шедшую с Яриной и другой девушкой с реки, с бельем на коромыслах. Галя шла позади, медленно подвигаясь под грузом, который был у нее тяжелее, чем у других. Завидевши Павла, она еще более замедлила шаг, точно с намерением отделиться от передних. Когда они поравнялись, ее подруги ушли далеко вперед. Но она не останавливалась и не сняла с плеч тяжелого коромысла, и, как показалось Павлу, даже насупилась. «Приходи, как люди отдыхать лягут на Паночкину могилу», — скороговоркой Павел проговорил. «Придешь?» Галя колебалась ответом. «Зачем?» — спросила она чуть слышно. «Нужно что-то сказать, приходи». «Ну, приду», — ответила Галя, как будто против воли. Они разошлись, каждый своей дорогой. Павел пошел, почти побежал к реке, чтобы поскорее убраться с рыбой. Солнце приближалось уже к полудню, и начинало сильно печь. А его ставки были поставлены довольно далеко вверх по реке, в месте, куда не доходил деревенский шум и где рыба любила ютиться. Минуя баштаны, он пошел к своему лугу и оттуда сбежал к густым камышам, которые звонко шуршали на мелком берегу. Раздвинув гибкую поросль, он добрался до маленького бугорка, который почти круглый год оставался незалитым водою. Осторожно ступая по колючему дну, покрытому острыми камышовыми корнями, вскоре поросль кончилась, и он увидел свои 3 ставка, чуть подымавшиеся над водою. Улов был счастливый. Кроме мелкой рыбицы, в прутьях ставков оказалось 4 карася и крупный лещ. Павел высыпал добычу в мешок, поставил ставки на бугор и, наскоро одевшись, пошел домой с влажным мешком на плече. В Маковеевку можно было пройти берегом и рощею, но он решил идти через кныши, так как от церкви была прямая дорога полем по меже. Однако на этот раз короткая вышла дольше длинного. Едва только он вошел в деревню, как перед ним точно из земли выросла коренастая, толстая фигура папа Василия в порыжелой отвислой шляпе и грязном подряснике. Павел попытался было свернуть за первый угол, но было уже поздно. Отец Василий увидел его.
«Ты что же это? Стричка дать хочешь от своего отца духовного? Чернокнижник ты этакий!» —
крикнул он на всю улицу.
Видно, совесть нечиста. Поди, поди сюда, мне тебя-то и нужно.
Нечего делать. Нужно было подойти. Отец Василий был поп старого покроя, добродушный и грубый, давно забывший за хозяйством и водкой ту малую премудрость, которой он научился в семинарии. Если бы не длинные волосы и подрясник, когда-то коричневого, а теперь грязно-серого цвета, то нельзя было бы отличить от простого мужика.
«Ты что же это себе думаешь, бунтовать, а? Ну да погоди, доберутся до тебя и до Лукьяна, апостола вашего тоже. Будете вы знать, как народ бунтовать».
«Помилуйте, батюшка, чем же мы бунтуем?» — возражал Павел.
«А в церковь не ходишь, причастие не приемлешь, на исповеди не бывал? Разве это не бунтовство? Ты знаешь ли, что тебе за это на том свете будет? В котле со смолой будешь кипеть, горячую сковороду лизать тебя заставят».
Он продолжал некоторое время в том же тоне. «Бог милостив, батюшка», — добродушно сказал Павел.
«Я денно и нощно молюсь, чтобы вас, озорников, кто-нибудь убрал», — сказал отец Василий. «Вот что, одно от вас беспокойство добрым людям. Сколько вас тут развелось, а я за все отвечаю. Ты вон у исповеди сколько не был, а?»
«Два года», — отвечал Павел.
«Два года! А тебе и горя мало, а я отвечай. Я список архиерею подать должен. А как мне тебя записать, что ты был, когда ты не был?»
Павел молчал. Его очень мало беспокоило, как справиться попу с исповедными списками. Он думал только, как бы поскорее отойти от него.
«Ведь исповедь, — продолжал отец Василий, — от апостол и святых отец установлено в отпущение грехов. Покайтесь, сказано в Писании. Ведь ты не отопрешься. Покайтесь, сказано, и принесите плоды, достойные покаяния».
«Мы каемся, батюшка, да только Богу». Тут отец Василий посмотрел пытливым оком на влажный мешок на плече своего духовного сына.
«Что это у тебя там в мешке?»
— спросил он. «Рыба, батюшка».
«Рыба? Дело хорошее, а покажи».
Павел раскрыл мешок. Рыба еще живая зашевелилась.
«Караси! Хорошее дело, караси!» — одобрительно заметил отец Василий. «Лещик! И лещик — дело хорошее. Сегодня же, кстати, пятница, матушке оно и ко двору. А там на дне что, пискари? Годятся и пискари, уха хорошая. Снеси-ка ты это все ко мне». «Вам зачем рыба? Вы в Великий пост не то что в пятницу скоромное едите».
Павел не стал возражать, а покорно понес свою добычу к попу на двор. Благо, он был тут в двух шагах. Несколько минут шли они вместе. Отец Василий пришел в самое благодушное настроение.
«А ведь хороший урожай Бог послал», — сказал он. «Яровая так уродила, как 10 лет не было».
«И озимая, слава Богу, ничего», — сказал Павел, чтобы поддержать разговор.
«Правда, и озимое ничего»,
— согласился отец Василий и тотчас затем прибавил.
«Как смолотим, я к тебе дьячка за новью пришлю. Так ты смотри, чтоб уж того двойная мера была. Треб от вас нехристи нет, так хоть чтобы новью наверстать. Так и своим всем скажи».
«Скажу, батюшка, скажу». Они входили в попов двор. Матушка в синем переднике с красным от жара лицом возилась на кухне. Она очень обрадовалась подарку и хотела поднести Павлу рюмку водки. Тот отказался.
«Они не вкушают», —
сказал отец Василий тоном презрительного сожаления.
Поп Василий посмотрел на Павла и, чтобы загладить свою ошибку, поблагодарил его за рыбу и проводил до ворот.
«Ну уж я тебя так и быть запишу в исповедный список. Дешево отделался ты на этот раз».
«А как же грехи, батюшка?» «Простятся мне за рыбку?»
«Да разве за рыбку замолятся мне грехи на том свете?»
Отец Василий рассердился. «Ну ты у меня смотри, язык не распускай!»
Сказал он, грозя ему кулаком.
«Я знаю, где на тебя управу найти!»
Он указал на соседний дом, где жил урядник.
«Вот только слово там, скажу тебе, живо впишут!»
Затем он круто повернулся и, переваливаясь тяжелой походкой, пошел на кухню. Вот из-за плетня показалась седая голова без шапки, с кошмой седых волос, грубым горбатым носом и огромными длинными усами, которые придавали что-то внушительное, молодецкое всей его крепкой стройной фигуре. Это был старик Ахрим Шила, отец Панаса. Когда-то он был первой забиякой в округе, но ему удалось уцелеть только благодаря особой пронырливости и изворотливости, за которые ему и дали прозвище Шила. Ахрим, впрочем, уже лет 25, как остепенился и зажил хозяином. Он женился на богатой и успел овдоветь, и теперь считался первым богачом в округе. Он торговал скотом и снимал большие баштаны, и вообще стал мирным торгашом и земледельцем. Он нагнулся снова над грядкой мяты, которую вышел прополоть перед обедом, и дополол ее таки до конца. Но тут он не выдержал. Он пошел в дом и приказал наймичке, чтобы в минуту обед был готов. Наскоро перекусив, он пошел в каморку, где стоял сундук с его одеждой. Здесь он оделся в новый синий кафтан с золочеными пуговицами, надел новые сапоги с красными отворотами, привел себя всего в порядок и надвинул на брови смушковую шапку, отправился к Карпию с дипломатическим визитом. У Карпия на столе еще не накрывали. Галя вернулась поздно с реки. А Карпиха была большой капуньей, и на то, что другая старуха сделала бы в час, ей нужно было два. Галя возилась у печки, пробуя, не поспел ли картофель, чтобы накрывать на стол. Как выглянув в окошко, она увидела входящего в ворота гостя. «Тата, Ахрим идет!» — сказала она.
«Людям обедать, а он в гости!» —
проговорил Карпий. Он вышел, однако, на крыльцо навстречу гостю.
«Добро пожаловать, Ахрим Моисеевич! Милости просим в горницу!»
На лице Карпия не было следа раздражения. Он был весь вежливость и гостеприимство. К тому же его любопытство было задето. Ахрим зашел, очевидно, неспроста, иначе он бы так не выряжался и по какому-то важному делу. «Спасибо за вашу ласку, Карпий Петрович», — отвечал Ахрим, низко кланяясь.
«И за вашу спасибо, Ахрим Моисеевич, что проведать зашли».
Они вошли в избу. Карпий усадил гостя в почетном углу, а сам сел на супротив на деревянной скамейке.
«Откуда Бог несет?» — спросил он. «Вот, к попу собрался», — сказал Ахрим, оглядывая самого себя. «Нужно рассчитаться с ним, так я хочу того поторговаться».
«Что ты говоришь, к попу ты собрался?» — подумал про себя Карпий. «Коли б хотел торговаться с ним, пошел бы с вечера, когда отец Василий успеет напиться и становится сговорчив, а не среди белого дня, когда он еще трезвый копейки не скинет».
«Известно, нужно поторговаться, кому ж неохота свое добро зря отдавать», —
— сказал он громко. Он заговорил об урожае, о ценах на хлеб в городе, не спуская с гостя внимательных своих маленьких сереньких глаз. Вошла Галя и остановилась у порога.
«Чего тебе?»
— обратился к ней отец.
«Мама велела спросить, накрывать ли на стол или подождать?» — сказала девушка.
«Накрывай, накрывай. Люди давно отобедали, а мы только за стол садимся», — сказал он укоризненно. «Дочка на реку с бельем ходила, а старуха у меня шаг сделает и пристанет»,
— пояснил он гостю, чтобы не уронить дочки в его глазах. Ахрим сделал снисходительный жест и встал из-за стола. Карпий стал упрашивать Ахрима отобедать с ним, но тот из вежливости отказался.
«Ну так чайку напьемся после обеда», — предложил Карпий.
Ахрим согласился и, усевшись поодаль у окошка, чтобы не мешать, стал ждать чаю. Это окончательно убедило Карпия, что он пришел неспроста. Обед продолжался недолго и прошел почти в полном безмолвии. Говорил почти один Ахрим, рассказывая про деревенское начальство, про старшину, с которым был в неладах, потому что сам метил старшины. Карпий со старухой ели медленно, изредка отвечая Ахриму односложными замечаниями. Галя прислуживала и то вставала, то подсаживалась и бралась за ложку. Но она ела только для виду, потому что догадывалась, зачем пришел старый Ахрим, и волновалась страшно. Карпий тоже кое-что слыхал и был возбужден, хотя об этом трудно было догадаться. Так солидно крестил он хлеб ножом, прежде чем отрезать ломоть, и так торжественно и угрюмо жевал, кладя каждый раз ложку на стол. К чаю женщины допущены не были. Поставив на стол кипящий самовар и все нужное, они удалились, чтобы не мешать старикам.
«Мама, голубка, по мою душу пришел старый, чует мое сердце».
«Что ж, дочка, чего ж ты испугалась? Тебе уже так давно замуж пора. Все уж повыходили, не век же тебе девовать».
«Мама, мама, не говорите, не хочу я, не хочу».
Галя прижалась к матери, точно цыпленок, ищущий защиты от коршуна. Жилистой, узловатой рукой мать погладила ее русую головку.
«Что ты, дочка, Господь с тобою!» — повторяла она.
«Ведь не за себя старый взять тебя просит!» Галя отчаянно замотала головой и залилась слезами.
«Как же мне помочь тебе, родная моя? Ума не приложу!»
«Мама, голубка, отпустите меня, мне нужно, а коли тата закличет, скажите, что вы меня услали».
«Иди, иди, моя ясочка, я уж скажу. А коли разбушуются, перетерплюсь. Ничего, иди, иди, ты у меня одна».
Галя порывисто встала, утерла слезы и, накинув безрукавку, шмыгнула в сад. А оттуда через соседние ворота на улицу, чтобы как-нибудь отец не углядел ее в окошко и не остановил. А старая Карпиха осталась на призбочке, долго сидела, опустив руки, от времени до времени покачивая седою головою и бормоча что-то про себя. Она знала сама, что значит выйти замуж по чужому приказу, и не любила ни старика Шила, ни Панаса, потому что знала, что оба они недобрые. А Галя так привыкла к доброте и ласке. И не расстроить подозреваемого сватовства, не пособить дочке она ничем не могла. Это зависело от стариков. Она прислушивалась к каждому звуку, доходящему до нее из той комнаты, где решалась участь ее дочки. Долгое время оттуда ничего не было слышно, кроме предсмертного писка потухающего самовара, да мерного сопения двух стариков, которые тянули из блюдечек желтенькую горяченькую водицу. Осторожно откусывая от времени до времени по зернышку от кусочка сахару.
В качестве хозяина карп прервал молчание. «Славные у вас нынешний год ковуны будут, Ахрим Моисеевич! Ни одну сотню небось припсыпите в бочонок!»
«Какие уж у нас сотни да бочонки!» С кроткой улыбкой отмахивался Ахрим. «Лишь бы концы с концами сводить! Вот у вас, Карпий Петрович, землица точно клад! Смотрел я на меднись, ваш тот поемный лужок рядом с моими баштанами. Что за земля? Вот, думаю, коли бы этот лужок хоть детям моим достался, так мне бы, кажется, и помирать легче было».
Карпий встрепенулся и навострил уши. Он ждал, что после этого предисловия Ахрим приступит к сватовству. Но старый Шила вильнул в сторону.
«А что, Карпий Петрович, не продадите ли мне лужка? Я бы хорошую цену дал». «За 500 рублей для вас, Ахрим Моисеевич, так быть и уступлю».
Цена была совершенно несообразная, они оба об этом знали. Ахрим вздохнул и посмотрел в сторону.
«Нужно подумать».
Проговорил он и заговорил о тяжелых временах, о недостатке сбыта, о сбивании цен. Потом, перейдя вдруг в совершенно другой тон, он заговорил о том, как ему трудно одному за всем усмотреть, и стал жаловаться на сына, который совсем от рук отбился.
«Женить его хочу, тогда остепениться», —
закончил Ахрим. Это уже означало подойти к делу совсем близко. Но решительного слова еще не было сказано, и Карпий остался настороже.
«Хорошее дело женить парня», — сказал он спокойным, рассудительным тоном. Точно это дело его нисколько не интересовало. «Уж от жены не побежишь. Оно и для хозяйства то сподручнее».
И в самый разгар торга Ахрим задумался и проговорил, точно что-то соображая.
«А знаете, что я надумал, кум? Выдайте вы свою Галю за моего Панаса. Тогда все наше добро ихним общим будет».
Предложение вышло совершенно неожиданно. Как Карпий не готовился и не держал себя настороже, оно застало его врасплох. И он не сумел скрыть своего огромного удовольствия при исполнении своей заветной мечты.
«Что ж, я не прочь», —
проговорил он как мог спокойнее, стараясь не глядеть в глаза Ахриму.
«Только как насчет приданного?» «Чтобы об этом говорить, кум, я уж вас не ограблю», — добродушно проговорил Ахрим. «Дайте вот тот лужок, да волов 3 пары, да коней 2 пары, да мелкого скота 6 пар, да деньгами 300 рублей на новую хату». «Ну, кум, ты не лучше татарина»,
— воскликнул Карпий с истинным негодованием. Но он тотчас поправился и прибавил.
«Да у меня и денег таких нет. Разве себя со старухой заложим?» «Что вы, кум, у вас денег нет?»
С мягким смехом сказал Ахрим.
«Да вы всю деревню купите, коли захотите».
И начали торговаться с паузами, с подсиживаниями, пока второй самовар не пришел к концу. Карпий хотел заказать 3-й, но Ахрим встал и сказал, что ему домой пора. Карпий не стал его задерживать. Деревенский этикет не позволял кончать такие дела разом.
«Ко мне милости просим», — пригласил его Ахрим.
«Благодарю на ласковом слове, кум, а я пока со старухой да с дочкой поговорю. Нужно дело по-божески». Это был предлог, дававший возможность оттягивать и торговаться. Карпий не допускал и мысли, что кто-нибудь осмелится перечить его воле.
«Так-так», — соглашался Ахрим. «Нельзя теперь без этого. Это прежде так было. Что старший прикажет, тому так и быть. А теперь молодые все хотят по-своему». «Авдотья!» — позвал Карпий. «Пошли сюда сейчас Галю», — приказал он. «Вот, Ахрим Моисеевич ласку нам показал. Сватает ее за сына».
«Галя? Гали нет, она ушла».
«Ну, в следующий раз милости просим ко мне», — сказал Ахрим, отвешивая прощальный поклон.
«Спасибо на ласковом слове», — повторил Карпий. Ахрим еще раз низко поклонился и ушел домой, очень довольный собою. Большая столбовая дорога шла из Книшей на восход солнца, с Первополем, а там старым ореховым лесом. Тут она загибалась немного к югу, но не касалась Маковеевки, которая оставалась в верстах в двух от главного тракта. Проезда на деревню отсюда не было, потому что между Маковеевкой и дорогой тянулся вдоль леса глубокий овраг, размытый осенней водой, через который и пеший мог перебраться не без труда. Узкая тропинка соединяла оба берега, извиваясь по крутым скатам. Но маковеевцы не любили ходить по ней, разве что днем, да и то по нужде. Кое-как добралась Галя до опушки, а затем вошла в лес. После палящего зноя ей показалось, что она попала в рай. В густой сухой тени вековых деревьев было свежо. Она села под дубом, и ей стало так хорошо, что не захотелось никуда двигаться. В эту минуту она увидела Павла. Павел вздохнул. «Знаешь, Галя, Лукьяна увезли в тюрьму», — сказал Павел, пристально смотря на нее. «Ах, Боже мой!» — воскликнула Галя. «Сегодня в обед», — продолжал Павел. «Приехал из города исправник с каким-то чиновником и увезли, в кандалы заковали. Такого-то человека, точно вора с разбойниками. Наши собрались, так и попрощаться не дали. Грозиться стали, что такому, мол, злодею показали участие. Староста сказывали, не видать нам его больше вовеки, в Сибирь зашлют, наверное». «В Сибирь? За что же? Что же он худого сделал?» «За проповедь правды Божьей, пребывающей во тьме духовной», — произнес Павел торжественно. Павел принялся рассказывать ей про апостольское служение своего учителя. Под свежим впечатлениями разлуки с подвижником он говорил горячо, с одушевлением, думая тронуть ее сердце. Но Галя слушала равнодушно, глядя куда-то вдаль. Ей жалко было старика Лукьяна, который никому не сделал ничего худого, но к вере их она была холодна. «Какая это правда Божья! Сами выдумали и сами мучаются, неведомо за что и к чему!» — говорила она про себя, и лицо ее хмурилось, и слезы показывались на глазах, когда она думала, что и Павла туда же тянет. Павел, между тем, одушевляясь все больше и больше, видя ее волнение, сказал: «Галя, переходи к нам». Она подняла на него взгляд, полный такого удивления и недоумения, что он замолчал. «Да у вас же все нехристи, а я крещеная». «Да и я крещеный, и мы все», — с отчаянием рассказывал Павел. «Ну, а покажи крест», — сказала Галя. «Мы не носим крестов на шее, но у нас крест в душе!» Павел силился ей объяснить. «Ну вот, я же говорила!» — воскликнула Галя. «Как же мне идти к вам, когда ты не крещеный?» Объяснять было бесполезно. Павел опустил руки. Он заговорил о постороннем, стал расспрашивать про дом, про мать. Она отвечала ему сначала односложно, потом разговорилась. Павлу уже нужно было идти, и он сказал: «Нет, значит, нам счастья от Бога». С этими словами они и расстались. Павел пошел на работу, а Галя медленно побрела к себе домой.
Thank you.
В то самое время, когда Павел разговаривал с попом Василием, к одинокой пасеке старого штундиста подъезжали две повозки. В первой сидело двое жандармов, во второй ехали молодой консисторский священник и чиновник в форменной фуражке. Старшина Савелий трясся на облучке рядом с кучером. Его вызвали в город нарочно, чтобы консисторским посланцам не было хлопот с разыскиванием сельского начальства на месте.
«Вот здесь!»
Неохотно указав рукой Савелий, остановил повозку возле домика. Вся компания слезла и вошла в дом. Лукьяна не было в избе. У печки хлопотала Параска, которая, завидев незваных гостей, входивших во двор, опрометью бросилась из избы искать Лукьяна. Он работал на огороде, любовно обсыпая мягкой землей корни молоденьких жасминов. «Что случилось?» — спросил он испуганно, увидев бледное лицо Параски. «Батюшки, солдаты пришли по тебя, попы чиновники с ним, староста Савелий привел». Лицо Лукьяна сейчас же приняло спокойное, несколько торжественное выражение. «За мной, значит», — сказал он серьезно. Он помолчал с минуту, бросая как бы прощальный взгляд на все эти дорогие его сердцу и им выхоленные растения. «Братьям от меня поклонись», — сказал он скороговоркой. «Скажи им, чтоб не унывали и не огорчались. Бог всегда со мной. Чего боюсь?» «Да присмотри без меня», — прибавил он, — «вот за цветком. Цветки — дар Божий. Краше Соломона, во славу его одевает он их. Да за скотинкой и пчелками. Тварь немая, она не скажет. А теперь пойдем». Он пошел вперед к дому. Параска следовала за ним. «Коли что спрашивать станут», — шепнул он, оборачиваясь к ней на ходу. «Если насчет веры, отвечай, как Бог на душу положит. А если насчет братьев, ничего. Скажи, что ты в эти дела не вхожа». Они вошли в дом, где уже хозяйничали гости, осматривая книги и шаря во всех углах. Обыском руководил отец Паисий, молодой поп, которому было поручено присмотреть, чтобы при обыске у штундистского апостола полиция чего-нибудь не пропустила и чтобы опрос односельчан был произведен в каком следует духе. Он должен был, кстати, повидать отца Василия насчет кое-каких просроченных взносов в консисторию. Паисий был белокурый молодой человек с кроткими голубыми глазками и мягким вкрадчивым голосом. Архиерей всегда употреблял его для тонких дипломатических поручений.
«А, вот и ты пожаловал», — сказал Паисий. «Ты сам Лукьян апостол и есть?»
— прибавил он с улыбочкой.
«Вот мы тебя навестить приехали насчет веры новой, что ты открыл. Посмотрели тут кое-что без тебя. Мудрый ты, видно, книг, как у попа. Нет ли где еще?»
«Я Лукьян, точно. А апостолом не мне грешному прозываться. Служи Богу, как повелел он. Книги вот мои тут, других нет. Осмотрите сами, милости просим. И Бог вам на помощь, коли вы с добром». Это было сказано так просто и с таким достоинством, что Паисий несколько опешил и перестал подшучивать. Обыск был произведен очень тщательно. Осмотрели клеть и сарай, и двор. На дворе стояла опрокинутая вверх дном бочка. Подняли ее, чтобы убедиться, не спрятано ли там чего-нибудь. Никаких писем или документов в доме найдено не было. Но в ящике стола оказалась толстая тетрадка, в которой Лукьян набрасывал свои проповеди. Паисий так и вцепился в нее.
«Вот оно, новое-то Евангелие!»
Не мог удержаться он от ехидного замечания. Лукьян добродушно улыбнулся.
и старое-то дай бог соблюсти», — сказал он. Книгам была сделана подробная опись, и те, где оказались пометки, были отобраны и приобщены к вещественным доказательствам. Затем Лукьяну приказано было одеться и идти в волость. Параска всплакнула и попробовала причитать, но Лукьян так на нее посмотрел, что она тотчас перестала. «Прощай, мужу кланяйся, он знает, где у меня что», — сказал Лукьян на прощание. Лукьяна увезли в Маковеевскую сельскую избу, которая была ближе. Здесь был составлен протокол обыска, и затем Паисий приказал старости скликать кое-кого из мужиков для опроса. Старшина и писарь Пахомыч живо сделали дело. Через полчаса сельская изба была набита народом. Когда все собрались, Паисий окинул толпу кротким взглядом и повел в ней такую речь. «Вот православные! Завелись у нас смутьяны, русский народ в немецкую веру перевести хотят! Да этому не бывать, так ведь православные!» «Вестимо не бывать!» — отвечала в один голос толпа. «Так, значит, их искоренять зародыши нужно. Пока, значит, их мало еще, чтобы соблазна и греха от них не было. Всем нам заодно против них нужно быть!» Проговорил он мягким, ласкающим голосом. «Так ли я говорю, православные?» Закончил он, обводя всех светлым, кротким взглядом. Православные замялись. Только Кузька, уже не молодой мужичонка, выскочил. «Известно в зародыше, то есть, значит, в зерне, потому, значит, коли ежели зерно, да ко времени так и выходит, значит...» Он запнулся и замолчал, не чувствуя за собой необходимой для него поддержки толпы. Штундистов сторонились и не любили как новаторов, нарушавших ленивый сон деревенской мысли. Но предпринимать что-нибудь против них, особливо путаться при этом с начальством, никому не было охоты. А ласковый поп, очевидно, гнул к этому. «Так скажите же, кто что слышал, какую хулу на православие от этого самого штундарского лжепророка и лжеапостола?» Он бросил на Лукьяна далеко не кроткий взгляд, а потом обвел глазами толпу. Но никто не отвечал. Даже Кузька замолчал. Дело, очевидно, пахло судом. А этого все боялись как огня. «Что же вы молчите?» Ласково обратился к ним отец Паисий. «Говорите смело, вам ничего за это не будет». Он хотел успокоить мужиков, но вместо того окончательно их перепугал. Православные упорно безмолвствовали. «Ну, кого Лукьян в свою веру совращал?» — спросил Паисий. Православные молчали. Паисий упростил вопрос. «Кому свою веру Лукьян говорил?» — сказал он. «Тебе говорил?» Попробовал он обратиться к Кузьке как наиболее словоохотливому. «Как нам знать, твое преподобие, мы люди темные?» — отвечал Кузька, почесывая за ухом. Паисий зло засмеялся. «Вижу, что темные, коли не разберете, про веру ли с вами говорят. Так как же?» — иронически обратился он к старшине. «Про веру никому не сказывал? Все про себя держал? Даром, что апостол? Может, и книжечек никому не давал?» Он обвел насмешливым взглядом толпу, остановив случайно глаза на Лукьяне, стоявшем на виду перед толпою. У него Паисий меньше всего ждал ответа. Но вдруг Лукьян поднял голову и сказал: «И Писание я давал, и о вере говорил со всеми чающими и алчущими, потому что сказано в Писании: чему я научил вас в тайне, то вы поведайте всем людям явно, на торжищах, из крыш домов».
Говорил, кому же?
Набросился на него Паисий. Лукьян, хотя и был простодушен, как младенец, в простых житейских делах, но прекрасно соображал в важных случаях. Он ничего не ответил на вопрос Паисия, точно не расслышал его.
«Чего ж ты молчишь?»
— ехидно заметил Паисий.
«Если ты точно апостольствовал, то, должно, чай помнишь кому?»
«Не искушай Господа Бога твоего», — ответил Лукьян. «Каждому Бог посылает час, вон и же исповедать его. Не подобает человеку ускорять путей Божьих». Он обвел взглядом толпу и поднял глаза кверху, шепча про себя молитву о послании исповедного часа тем, кого не хотел назвать громко.
«Колдуешь, чернокнижник!»
— зашипел на него Паисий.
«Вот уже дай срок, отобьем мы у тебя охоту! Связать его!»
— крикнул он старости.
«И не пускать никого к нему! Смотри, ты за него будешь в ответе!»
«А вас мы подберем, подкрыватели, бесстыдники!» — обратился он к толпе. «Отец Василий распустил вас! Так мы вас подтянем, дайте срок!»
Его тонкие губы побледнели от злости. Он видел, что ему ничего не добиться, и всю его елейность как рукой сняло.
«Да мы что, мы завсегда рады!»
— выскочил было Кузька.
«Ты чего, Юлиш?»
— накинулся на него Паисий.
«Пошли вон все!»
— крикнул он на толпу. Мужики вышли. Паисий велел подать лошадей и, сдав арестанта чиновнику, вышел на крыльцо. Телега уже ждала его. Он сел и приказал вести себя к отцу Василию. Сняв шапки, толпа смотрела за ними вслед. «За оброком к попу поехал», — сказал один из мужиков. «Будет теперь поп Василий прижимать, беда». Толпа осталась у избы, чтобы посмотреть, что будет дальше. Тут же стояла кучка штундистов, в том числе и Ульяна с Павлом. Старшина не велел их пускать в правление, сообразив, что из этого ничего хорошего не выйдет. Их не оповещали о сходе, но они сами пришли, узнав об аресте Лукьяна, и стояли все время за воротами. Когда Паисий уехал, они хотели проникнуть в избу, но их вытолкали вон. «Подождем, как выводить станут», — сказала Ульяна своим. Наконец Лукьяна вывели. Он был без шапки, со связанными руками. Рядом с ним стоял чиновник в форменной шапке. В это самое время отворились ворота, и оттуда выехала казенная телега, в которой сидело двое жандармов с пистолетами на поясе и с саблями. Лукьян горько усмехнулся. «Точно на разбойника пришли», — хотел он сказать, но не сказал, вспомнив, откуда эти слова. Однако та же мысль мелькнула в уме всех зрителей, как штундистов, так и православных. «Точно на разбойника пришли», — думали все. Одни с сокрушением, другие с удивлением. Штундисты бросились вперед к повозке и окружили своего учителя. «Прощай, брат, на кого ты нас оставляешь?» — шептали они, протягивая руки.
«Пошли прочь!»
— крикнул чиновник. Лукьян сделал знак рукой, чтобы они отошли. Ему не хотелось подводить своих. «Будьте мудры, как змеи, и незлобливы, как голуби», — проговорил он как будто про себя. Он боялся какого-нибудь оказательства, которое могло бы погубить зародыши молодую общину, им основанную. «Прощайте, братья», — сказал он, обращаясь, по-видимому, к православным. «Простите, коли в чем перед кем согрешил». «Бог простит», — загудела толпа, которая была теперь вся на стороне арестанта.
Некоторые сняли шапки и набожно крестились. «Христос будет с вами и не оставит вас», — продолжал Лукьян.
«Молчать!»
— крикнул чиновник.
«Проповедь мы тебя вывели читать, что ли? Пошел!»
— скомандовал он ямщику, который медленно разбирал вожжи. Лошади тронулись. Но по извилистой и ухабистой улице, где ежеминутно попадались на дороге люди, нельзя было ехать скоро. Толпа провожала повозку до конца деревни. Многие шли с непокрытыми головами. Неизвестно, из уважения ли к чиновнику или к арестанту. Лукьян был глубоко тронут таким неожиданным сочувствием обыкновенно холодной и даже враждебной толпы. У заставы он обернулся, как бы для благословения, и хотел что-то сказать. Но по знаку чиновника один из жандармов схватил его за ворот и сильным толчком опрокинул его на дно телеги.
«Гони!»
— обратился он к ямщику. Ямщик хлестнул кнутом, и телега покатила крупной рысью. Толпа долго стояла, глядя вслед удалявшейся повозки. Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали литературную программу, составленную по страницам книги «Штундист Павел Руденко».
Подойди, помоги, поддержи. Очень трудно мне в мире жить. Наступает успешно зло, а идти тяжело, тяжело. Льют на землю дожди, и я слышу: терпи, жди, ты утешишь, согреешь, да, и учусь я терпеть и ждать, ты утешишь, согреешь, да, и учусь терпеть и ждать. Тучи хмурой тоска лежит, рядом столько различной лжи. Жду и верю, что ты придешь, победитель греха мой вождь. На землю опять дожди, и я слышу: терпи, жди, ты утешишь, согреешь, да, и учусь я терпеть и ждать, ты утешишь, согреешь. Иисус. Иисус, добрый, чуткий друг, дай твоих мне коснуться рук, ощутить всю их силу, мощь, и понять, ты готов помочь. Льют на землю опять дожди, и я слышу, терпи и жди. Ты утешишь, согреешь, да, и учусь я терпеть и ждать. Ты утешишь, согреешь, да, и учусь я терпеть и ждать.